რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Набоков в Америке. Разговоры с Цветковым. Нью-Йоркский альманах. Азава и премия Кеннеди. Юбилей Кончели. Тиражный кризис.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good all through a light. You start a little conversation, now it's all right. Well, you take it back.
Недавно вышла крайне интересная книга видного литератора Роберта Роупера «Набоков в Америке. По пути к Лолите». В сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Разговоры с Цветковым» мы беседуем с Алексеем Цветковым, поэтом, публицистом и, что сегодня особенно важно, переводчиком, который серьезно занимался американской прозой Набокова. Алексей, прежде всего я хочу утвердить интимную связь вашу с этой темой. Вы ведь переводили Набокова, так?
Я переводил Набокова, и это, надо сказать, довольно печальный эпизод в моей жизни. Очень коротко, что получилось. Я переводил книгу «Бледный огонь». Я переводил ее по собственной воле, одобрил издатель, и я связался со вдовой Набокова Верой. И вот в ходе этой переписки правка достигла такого накала, что я перевел книгу, но я отказался подписывать ее своим именем, и вся работа с ней была передана другому человеку, и в конце концов она вышла под именем перевод Веры Набоковой.
Да. Вдова – это, конечно, часто бывает проблемой, и в литературном мире, особенно в русском литературном мире, вдова – это бывает трагедия. Но так или иначе, вы интимно знаете Набокова, американца, потому что нет лучшего способа изучить любое литературное произведение, чем попытаться его перевести. Это знаю точно,
да.
Потому что переводчик знает об авторе часто намного больше, чем сам автор.
Кстати, я, кроме этого, перевел еще книжку «Интервью. Его твердое мнение», которая никогда не была издана, поскольку отношения со вдовой, у которой были все права, достигли уже такого накала, что ее пола, в общем, она не потерялась неизвестно где.
Это очень обидно, да. И надеюсь, что мы еще вернемся к этому делу. Но это дает нам повод поговорить на крайне увлекательную тему. Свою книгу о Набокове в Америке автор начинает с цитаты из Набокова, где он объясняется с английским языком и говорит, что самая большая трагедия в моей жизни – это то, что мне пришлось обменять бесконечно послушный русский язык на второразрядный английский, на язык без контекста. Это все равно как вышивать на глухом черном бархате, пишет Набоков. Отсюда естественный вопрос. Что такое американский язык Набокова?
На самом деле Набокову просто очень часто нельзя верить.
Это уж точно. Вся его жизнь была построена на этом.
Да. Он говорит что-нибудь, чтобы сказать, и если это получилось эффектно, то в этом и состоит эффект. Вот именно «Бледный огонь» вызвало нечто вроде маленького скандала. Она была хорошо принята, хотя резонанс такого, как «Лолита», не имела. Но она вызвала такой скандал в том смысле, что люди натыкались на слова, каких они никогда в жизни не видели. Более того, они предъявили Набокову претензии, что этих слов нет в большом вебстеровском словаре, главном американском.
Это правда?
И это правда, но Набоков сказал, что они были во втором издании, а вы ссылаетесь мне на третье. Да, там есть такое слово «stillicid», что-то вроде сосульки, которое употреблялось, если я правильно помню, в английском языке за всю его историю два раза в 17 веке, кажется.
Это очень похоже, очень похоже на Бродского, который не знал слова «землетрясение» – «earthquake», а пользовался тем словом, которым пользовались в 17 веке елизаветинцы. И поэтому его тоже не очень понимали сначала.
Язык Набокова был, конечно, замечательный. Но есть такая штука – он абсолютно неатрибутируемый. Невозможно понять, кто этот человек, откуда он взялся. Не существует русского языка, не существует английского и никакого, где человек, какой бы он ни был, так сказать, интеллигентный и рафинированный, где он не был бы привязан к среде, иногда к местности, к чему-то, к быту какому-то, вот этого у него абсолютно там нет.
То есть это как Лужин, да? Это человек без личности.
Да, да. То есть вот это абсолютно неопределимый язык. Кроме того, еще одну вещь. Ну, можно сравнивать относительные богатства русского языка и английского. И в английском словаре больше лексики собрано, и на этом основании говорят, что гораздо больше словарный запас. Но так или иначе, у самого Набокова словарный запас в английском, при том, что он еще изыскивал вот эти вот слова, был гораздо больше, чем в русском. Это просто очень легко подсчитывается, очевидно. Я не считал, но я это очень хорошо видел, когда переводил, что абсолютно невозможно переводить Набокова лексики, которые он употреблял в своих русских романах.
Это очень интересно.
В чем конфликт у меня был с Верой, с его вдовой? Что она настаивала, чтобы я переводил этим языком. Mm-hmm. Тогда как Набоков, когда ему надо было переводить что-то, допустим, про автотехнику, то он придумывал слова, там он не знал слова «бардачок», он не знал слова «джинсы».
Конечно, в «Даре» я, как человек достаточно ехидный, все его бесконечные метания в связи с русским языком и все его инвективы людям, которые не умеют употреблять русский язык, я, естественно, подчеркивал все слова, которые мне казались диким у Набокова. А у него хватает такого в русском языке тоже. У него, например, бензоколонка, которую он не знал, как назвать, называется «бензопой». Это уже Шишков, да? Или у него есть такая фраза. В комнату с легким топотом вбежала девушка. Капитан Лебяткин, да?
Ну, он же из России, он уехал юношей. И хотя он долгое время вращался в Германии и во Франции в эмигрантской среде, но вы же понимаете, что такое годы пребывать в эмиграции без всякого интернета, без всякой даже телефонной связи. Какой это язык и во что он, так сказать,
напекается? Не знаю, не знаю, не знаю. Я вообще, я особенно этого не боюсь, потому что я 40 лет живу в эмиграции. И единственное, что меня смущает в моем русском языке, то, что когда я приезжаю в Москву, мне говорят, вы говорите с акцентом. Я говорю, почему? Говорит, потому что вы здороваетесь. Так что я бы не сказал, что это так уже убивает.
Мы живем в эпоху интернета.
Но мы жили до эпохи интернета тоже. Бродский и Довлатов жили до интернета.
У Бродского, Довлатов, к сожалению, не так долго, ну и Бродский недолго, но у Бродского это заметно, конечно. Словарь очень заметно.
Милеет?
Вот какие-то вещи, я не знаю, ну, там, бахилы или что-то такое, где он местный, какой-то питерский свой сленг, который уже и в Питере-то никто не употребляет, понимаете? И вот это было заметно. И изоляция от новой лексики. И вы замечали, и я замечал, что когда только начали пускать, а тем более, когда пошел интернет, мы немножко плавали в этом языке, да?
Ну, я плавал, потому что я просто не понимал. Я помню, я приехал первый раз
в Москву
после эмиграции.
Да.
И там написано... «Растаможка и обезличка». Я говорю, это что, герой мультфильма? Я много чего не понимаю.
Понял. Ага, еще и русское слово «косплей», допустим, да.
Ну, если об этом говорить, то мое любимое слово, это даже не слово, а грамматическая форма. Знаете, что есть шейпинг, шопинг. Но мое любимое слово «улучшайзинг». Я такое тоже видел. Однако вернемся к Набокову. Скажите, а видно, что это американский язык или английский язык? Британская или американская версия английского языка у Набокова?
Ну, во-первых, мы видим, когда читаем книгу, мы видим орфографию. Орфография – это у него точно американская. Mm-hmm. Что касается лексики, то у него есть американские слова там, которые в Англии услышать, а с другой стороны, не очень много вот британских. Но с третьей стороны, как раз есть в речи некоторых персонажей. Трудно улавливать так вот и вспомнить, но такие, как Гумберт Гумберт, у них язык, так сказать, поизящнее. То есть несколько иной. Но, опять же, это язык непривязываемый. Ни к той стороне океана, ни к этой.
Это очень любопытное замечание. Оно очень характерно для Набокова. Вы знаете, я всегда считал, что главная проблема Набокова в том, что он не создал ни одного великого персонажа. Нет у него великого героя. Нет у него...
Вот... Ну, может, принципиально.
Было. Конечно, потому что у него вместо этого героя дырка, в которую вставляет свою голову читатель.
Да.
Даже Лолита – это сексуальная фантазия мужчины средних лет.
А с другой стороны, нет. Там есть тысячи толкований Лолиты, и одно из них – это что вот Лолита, что это девочка, это, так сказать, образ наивной Америки, которую соблазняет изощрённый
старый свет. Мне больше нравится тогда толкование нашего коллеги Бориса Парамонова, который сказал, ну что такое Лолита? Это маленькая баба, бабочка. А он любил бабочек. Не будем относиться к этому слишком серьезно. Скажите, а английский язык Набокова в сравнении с английским языком Бродского, что получится?
Ничего не получится, нет. Набоков был виртуоз. Бродский старался, и не всегда у него получалось.
Знаете, я
скептически отношусь. Ну, собственно, это преобладающее отношение к его английским стихам и к...
Прозе.
Проза немножко другое.
Давайте сравнивать все-таки прозу, а не стихи тогда.
Прозу, ну что проза? Проза – это эссе. И эссе, насколько... Вот сейчас мы видим из книжки Линды и Профер, он относился совсем неревниво к прозе. Он позволял и даже просил править, да.
Да, конечно. Ну и что? Правил всех. Бекет просил, чтобы его правили. Его французский язык. Представляете, как Бекет его знал? И все равно французы его правили.
Ну, но, знаете, это гораздо проще. Язык, если мы говорим о прозе, язык Бродского гораздо проще, чем язык Набокова. И у него больше аллюзий к поп-культуре. У Набокова это он иногда делает это, но он очень не очень в этом разбирался, только ради персонажа.
Вы там, знаете, скажем. Я этот вопрос не вам первым задаю. Несколько людей американцев, которые учились у Бродского и стали переводчиками, причем очень хорошими переводчиками, я спрашивал их об этом, и они мне говорят, что английский язык Бродского для них намного интереснее, чем английский язык Набокова, потому что английский язык Набокова в сущности ничем не отличается от любого другого английского языка. А Бродский пишет на своем английском языке, который он сам придумал и сам внес в английскую речь. Мне кажется, что это тоже правильно, потому что Бродский пишет по-английски, как бы я писал по-русски, с причастными оборотами, с длинными предложениями. То есть у него, как он сам сказал, наш язык гуттаперчевый. Вот у него гуттаперчевый английский язык. И поэтому в каком-то смысле это более смелый и дерзкий эксперимент. Роупер пишет, что Америка вывела Набокова на новый уровень письма. И тут, конечно, для нас, людей русской культуры, стоит вопрос ребром. Кто лучше, американский Набоков или русский? Как вы считаете?
Я очень долго думал над этим вопросом. Я знаю, что меня сейчас закидают ботинками, но американский. Он, конечно, изощреннее, продуманнее. Русский Набоков все время писал один и тот же роман. У него получился, в конце концов, вот тот роман, который он хотел написать, это «Дар». За границей он продолжал эту тему в каком-то смысле, если посмотреть, допустим, на «Аду», где вот эта фантастическая страна, созданная из трех. Но у него уже появились сложные темы. Он заплетал там совершенно разные, так сказать, биографические линии. А тут у него в русском романе это все один и тот же герой, в общем-то, где-то. Вот начиная, как начиная с Машеньки и до Дара. Он обретает объем, но это один и тот же. Тогда как американские его герои очень разнообразные и такие, как бы, умудренные черви.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Разговоры с Цветковым». Сегодня мы беседуем с Алексеем об американском Набокове. Я не берусь спорить с вами, но то, что русский Набоков один и тот же роман писал, это, конечно, не совсем так, но это мне напоминает Достоевского, его архиврага, поскольку так Набоков ненавидел Достоевского, что, естественно, предположить, что он больше всего ему и подражал. Вот как у Достоевского все романы одинаковые, пока он не написал «Братья Карамазовы», где собрал все предыдущие романы, так у Набокова даром. Это в этом
похоже,
что-то
да.
есть, да. Но американский Набоков – это Набоков в сущности одного романа. Это Набоков Лолиты, которая создала ему совершенно невероятную славу. Не было бы американского Набокова, если бы не было Лолиты. И поэтому особенно обидно, когда Набокова однажды сказал, если бы я знал, что она вызовет такой скандал, то я бы вместо девочки выбрал бы корову или велосипед. Врет. Не было бы такого. И что интересно, Роберт Роупер в своей книге цитирует высказывание Кристофера Ишервуда, что Лолита – это лучший травелок об Америке. И он считает, что вот Набоков ведь очень любил путешествовать по Америке. Он проехал 200 тысяч миль на Олдсмобиле в поисках бабочек.
За бабочками, да. естественно. Да.
И поэтому все эти его впечатления, пишет Ишервуд, и с ним соглашается Роупер, вошли в этот травелог об Америке. Вы согласны с этим?
Не совсем, потому что сейчас многие смотрят на Америку через призму Набокова. Ишервуд, заметьте, ведь тоже был не американец, он был англичанин. И Америку он, очевидно, каким-то образом тоже видел. В свое время я тоже ездил по Америке, хотя не так много, как Набоков, и не за бабочками. И вот эта вот огромная страна, через которую пролегают эти дороги, и эти мотели везде, и эти странные, может быть, городки, в которые заезжаешь по дороге, это ничем не сравнится. Этого нигде больше нет, в общем, на свете.
Это вы очень точно сказали, главное, вы вырвали у меня главное мое слово, потому что я хотел сказать, какой это к черту травелог, если единственное, что там описано со вкусом, это мотели. Мотели – главный персонаж травелога.
Грузовики, которые как
дорога, елки. Дорога, но вообще, да. В принципе, мотель. Вот да. Один мотель, вот другой мотель.
Но Америка – это не только дорога.
Беззаконные страсти предавались герои, и поэтому это мотели как раз и есть единственное, что можно запомнить из этой книги. Мне как раз категорически не хватает Америки в Лолите, и я считаю, что она повешена в воздухе. Я не чувствую этой конкретной страны, как я чувствую у американских авторов. Вот, например, у Стейнбека есть замечательная книжка «Путешествие Чарли в поисках в Америке». Вот там я вижу травелог, вот там я вижу Америку. Я когда приехал, я решил, дай-ка я поеду по Америке в те места, где был с Лолитой Набоков. Ведь, в принципе, можно же по этому маршруту проехать.
Да.
И потом я понял, что это никуда ездить не надо. Это такой Диснейленд Набокова.
Это нигде.
Нет, именно так, нигде.
У него в «Бледном огне» он немножко зацепил Америку. Он там описывает неплохо университетский город. Ну, это то, что он знал.
Да.
Он же работал в университете.
Университетский город – это точно
маленький университетский
город. Говорят, что Нью-Йорк не Америка. Но университетский город – это уж точно не Америка.
Ну, я провел там полжизни в таких городах, так что...
Это тамбур в Америку. В одном письме сестре Набоков сказал, что, говорит, какая Америка прекрасная страна. И добавил, для пикников. Вот это очень интересно.
А везде же столики стоят в зонах отдыха.
Я думаю, что именно поэтому так понравилось. И что я еще хотел обсудить с вами, это язык Набокова после переезда в Европу. Ведь крайне любопытно, Набоков, когда он уже жил в Швейцарии, когда он покинул Америку, почему он сказал, что он покинул Америку, не потому что она ему не нравится, а потому что снег надоело убирать. Он жил в Итаке, где было очень много снега. Это правда, я бывал в этих
местах. Он был жадный, ему лень было заплатить мальчишке.
Я тоже так думаю, господи, он же мог себе позволить. Да? Но он говорил, что надоело снег, там действительно там жуткий снег выпадает в Итаке. Но тем не менее там растет вино. Так что не так уж все там страшно. Виноградами вино растет. И скажите, так как вы думаете, почему после переезда в Европу, когда он уже мог делать, что хотел, и делал, что хотел. Он по-прежнему писал по-английски.
У него появилась тема. У него появился язык, привязанный к какой-то стране. И он эту страну, он же ее потом воссоздавал, потому что, посмотрите, у него этот самый герой «Бледного огня» живет в Америке. В Аде они живут где-то полу-Канада, полу-Америка, какая-то полуфантастическая страна, но тоже очень похожая на Америку. Нельзя все время писать дар. Он написал 3 мемуара о своей выре. А что вы будете писать в Швейцарии, живя в Монтрё, из окна отеля? Да, горы описывать, китайские пейзажи.
Нет, из окна отеля видно озеро. Я бывал в этом отеле. Сам Набоков, конечно, объяснил все это гораздо проще. И когда ему задали этот вопрос, он сказал, говорит, в английском языке в 2 раза больше слов, чем в русском языке. Вот поэтому я пишу по-английски. Но вряд ли это является универсальным ответом. В связи с Набоковым я хотел, Алексей, с вами поговорить еще об одной проблеме. Мы всегда путаемся, когда начинаем говорить о национальной принадлежности, этнической принадлежности Набокова, и вечно эта проблема – русский писатель, мигрантский писатель, американский писатель, русско-американский писатель. Это все мучительно. Но не только мы мучаемся. Только что в «Нью-Йорк Таймс» была напечатана любопытная статья. Французская академия выбрала себе нового академика, гаитянина, писателя, прозаика, который зовут Дани Лаферьер. И в связи с этим была начата статья, а кто он, собственно говоря, такой? Он родился в Гаити, гражданин он Канады, он жил в Квебеке, и он французский писатель, потому что он пишет по-французски. И теперь он член французской академии. И вот никак не определить его этническое призвание, его происхождение никто не знает. И в связи с этим «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что ну, таких писателей много. Ну, мы знаем, конечно, Конрада, мы знаем.
Эти
мы знаем
язык Беккета. Поменяли. Вряд ли этот поменял, если он пишет по-французски.
Нет, но он не поменял. Да, это, конечно, большая разница, но это тоже не упрощает дело. Потому что если мы говорим о Беккете, например, который писал, как мы знаем, по-французски. То как обходится энциклопедия с ним? Он говорит, ирландский классик. Это, между прочим, жульничество, да? А вот Конрад, наверное, английский писатель, несмотря на то, что он поляк, английский язык был его третьим, а не вторым языком. Короче говоря, это крайне сложное определение. Как вы определяете для себя это?
Я думаю, что нет никакой общей мерки. С Конрадом совершенно ясно. Он настолько, так сказать, стоит высоко и поперек дороги в английской литературе, что его оттуда никак не вышибешь.
Это говорит, не мешало, что... несмотря на то, что он так плохо говорил по-английски, он что его с трудом понимали.
Да-да. Ну, кстати, писал Набоков хорошо. Тоже говорил с акцентом. Да? Да, насколько я знаю. Я никогда не слышал, честно говоря.
Я тоже. Ну, Бродский говорил с сильным акцентом. А
Бродский с сильным акцентом,
надо
да.
Послушать.
Возвращаясь к этим писателям, с Конрадом все ясно. С Набоковым не так ясно, потому что, вы знаете, как он тоже выбирал языки, но он выбирал их в зависимости от стран, где он жил. И я не знаю, как бы он продолжал писать по-русски, и где бы ему надо было жить для того, чтобы продолжать писать по-русски. Американские писатели, особенно поколения, на которых Набоков очень сильно повлиял, они горой стоят, что он один из ведущих американских писателей. Ну, вот это поколение Абдайка.
Допустим. Который страстно любил Набокова. Да, да, да. И его жена училась у Набокова. Я, кстати, знал одного писателя, Виктор Рипс такой был, который учился у Набокова, написал книгу после этого о России. Я его спросил, как Набоков преподавал? Трудно было? Он говорит, не то слово. Он каждый раз спрашивал, когда я сдавал экзамен, говорит, может, вам лучше жениться? То есть это было очень некорректно. Но сам Набоков ведь этим вопросом не задавался. С его точки зрения, у читателя, у писателя, я не знаю, но у читателя не было национальности вовсе. Он считал, что читатели всех стран, они одинаковые, потому что, как он говорил, народными бывают промыслы, а не литература.
Ну да, так у него же есть знаменитый, что он представляет себе идеального читателя, как вот зал полный, там, скажем, Набоковыми, которые глядят на него.
И главное, что у них нет национальности, они вне национальны.
Я опять же говорю, что Набокову все, что он говорит, надо делить.
И тем не менее, вы знаете, это да. Его твердое убеждение, потому что он однажды сказал фразу, за которую я ему не могу простить. Я ему много чего не могу простить, но эту фразу уж точно. Он сказал, не могу не представить себе ничего страшнее, чем Гоголя, который всю жизнь сочиняет про диканьку. Я бы, как раз, совершенно не против был, чтобы он всю жизнь сочинял.
А он же ненавидел, кстати.
Он ненавидел именно эту часть гоголевского наследия.
Но у него нет в том... Даже в Америке, мы с вами обсудили, у него нет, он не привязан ни к какой стране. У него нет колорита, поэтому он не может себе выбрать читателя. Как какой-нибудь там, я не знаю, ну Бунин там, допустим, любил русского читателя, наверное, и во Франции.
Не всякое сомнение. Именно за это Набоков не любил Бунина. Бунина,
да.
Сказал, грибки, пьяные разговоры, ненавижу.
А у человека, у которого родина выра, который нет больше на свете, понимаете? Ему не оставалось ничего, кроме как сделать красивое лицо при плохой игре, скажем так, да? И он, так сказать, он выстраивал себе образ себя как писателя и параллельно своего читателя из своей, из биографии, какой же она получалась, так сказать, в его случае часто невольно, потому что его гоняло по всему свету, да?
Интересно сравнить его с Солженицыным, другим изгнанником, который жил тоже в Америке примерно столько же, между прочим. И если для Набокова национальности не существует, и интеллигенция – это наднациональная среда, так еще Герцен считал, между прочим, то для Солженицына национальность – это грань Божьего замысла о человеке, поэтому для него национальность была самой важной частью его идентичности, в отличие от Набокова, для которого национальность не играла никакой роли вообще, если мы ему верим, конечно.
Но и Набоков исколесил всю Америку, а Солженицын жил у себя в поместье в Вермонте за колючей проволокой, как мы знаем.
Ну, хорошо, тогда закончим наш разговор на простой и ясной ноте. Скажите, а мы с вами кто мы? Русско-американские писатели, поэты. Как вы себя причисляете?
Я не знаю, что такое русско-американский писатель.
Я тоже не знаю.
Я пишу по-русски. Более того, мои стихи в значительной степени привязаны к нынешней истории России. И, кроме того, я эссеист, и я не отделяю это от, скажем, своего поэтического творчества. Еще недавно я не мог сказать о себе, что я эмигрант, просто живущий в Америке. А теперь уже, наверное, ситуация изменилась. Но, наверное, я русский поэт, и мне никуда от этого не отвертеться.
Знаете, как Бродский говорил, у него же была специальная форма, для этого придумано. Он объяснял это так. Я американский гражданин, по национальности еврей, по профессии русский поэт. И это, конечно, все хорошо, но теперь уже и русские поэты появились, которые живут, например, в Украине и считают себя украинским поэтом, пишущим на русском языке. Поэтому я для себя нашел такую формулу. Россия – родина моего языка. Я стараюсь поставить на этом точку. Vegas past. He doesn't mind I have a LA crass way about me. He loves me with every beat of his cocaine heart. Swimming pool, glimmering darling. White bikini off with my red nail polish. Watch me in the swimming pool, bright blue ripples. You sitting, sipping on your black crystal. Oh, yeah. I need you to come here and save me. I'm Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах, Азава и премия Кеннеди. Юбилей Кончели. Тиражный кризис.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», «Азава» и «Премия Кеннеди», «Юбилей Кончели», «Тиражный кризис». В эфире августовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск «Альманаха» с приятной новости. Стали известны лауреаты премии Кеннеди-центр. Это, пожалуй, самая высокая награда в области культуры.
Безусловно, и она будет вручаться 6 декабря в 38-й раз. Лауреатов объявляют заранее. Действительно, в области культуры более высокой почести нету. Выбирает лауреатов после того, как он просматривает все рекомендации, госсекретарь, и победителям обеспечено место в ложе во время присуждения рядом с президентом. И все это транслируется по телевизору, широко освещается. Так что лауреаты обыкновенно бывают очень счастливы, даже когда они уже в довольно преклонном возрасте. Вот как, например, актриса Сисили Тайсон, афроамериканская актриса замечательная, которая была в числе награжденных, ей 90. И, тем не менее, она счастлива будет и будет рада там присутствовать.
Но вообще любопытно, что самые разные люди, самые разные представители искусства. Ну, например, Лукас, который «Звездные войны», да? Или группа Eagles, которая знаменита своей песней «Отель Калифорния». То есть тут смешанные, зарытые рвы, да, специально так сделаны.
Рита Морено, актриса, которая прославилась своей ролью в «Версальской истории» в фильме.
Но нас, наверное, больше всего интересует фигура дирижера Азава.
Да, это Сейджи Азава, японец, который проработал 29 лет в качестве главного дирижера, музыкального руководителя Бостонского симфонического оркестра, одного из главных ведущих американских симфонических оркестров. Кстати, Азаве в сентябре будет 80 лет. Так что тоже уже...
Хороший юбилей он отметит.
Да.
Он протеже вообще Леонардо Бернстайна.
Да. Вся его деятельность дирижерская, она связана, вообще-то говоря, с Танглвудом, местом, которое я очень люблю, потому что я много лет подряд летом туда ездил и посещал Танглвудский музыкальный фестиваль, один из тоже самых примечательных в Америке. И Азава был как бы птенцом, таким воспитанником Танглвудского музыкального центра, основанного Сергеем Кусевицким, тоже многолетним дирижером, многолетним музыкальным руководителем Бостонского симфонического оркестра. Но Азава его перекрыл по части долголетия в этом плане. Кусевицкий возглавлял оркестр 25 лет, что тоже очень-очень-очень много, особенно по современным меркам. А Азава, как я уже сказал, целых 29 лет. И, значит, сначала он был в Танглвуде, потом он попал на воспитание к фон Караяну, ведущему дирижеру мировому в тот момент. И там его заприметил Бернстайн, сделал его своим ассистентом в Нью-Йоркском филармоническом оркестре, а оттуда уже последовало дальнейшее возвышение Азавы в Америке. Он возглавил Сан-Франциский симфонический оркестр. И мое первое знакомство с Азавой состоялось в Москве, когда приехал Сан-Франциский оркестр с Азавой. Я тогда первый раз Азаву увидел и услышал, и, должен сказать, это произвело на меня тогда сильнейшее впечатление. Это было в начале 70-х годов.
Какая блестящая карьера. Когда он услышал о том, что он стал лауреатом этой премии, он сказал, ну, представьте себе мою судьбу. Я родился в хижине в Маньчжурии, жил в нищете
это
в Мукдени, Японии.
Мукдени. Это Мукдени. На самом деле, для всех, кто знаком с русской историей, слово «Мукден»
да, конечно,
имеется свой резонанс.
Да, конечно, но так или иначе, он сказал, что жил в нищете в Японии, во время войны увидал американских солдат впервые, которые дали мне шоколад и жвачку. И вот теперь я стою, значит, ну, с президентом Америки вместе.
части, да.
Но вообще Азава очень любопытная личность, и, может быть, он немножко даже усмехается, когда говорит об этой части, потому что Азаву в жизни отличает крайняя независимость. Вообще, в Бостонском оркестре, в то время, когда там дирижировал Азава, сидело несколько моих приятелей, музыкантов из России, скрипачей. И они мне много очень чего интересного порассказывали об Азаве. В части от них я в первый раз услышал, что у него жена русская. Харбинская русская, Вера по-английски, это транскрибирует себе фамилию Ильян. Конечно, она, наверное, Ильина была в Харбине, но Ильина – это слишком все сложно для сначала японского, потом американского уха. И особое внимание у него поэтому всегда было к русской культуре. Но Азава, он очень, как бы это вам сказать, в быту очень непретенциозный. И даже, знаете, как бывает, непретенциозный до вызывающего поведения, потому что вас издавна интересовала Япония, японский ритуал. Вы знаете, что такое появиться перед лицом японского императора, даже в современной Японии. Так вот, Азава явился, когда его пригласили на прием к японскому императору, он явился туда в джинсах, что было просто неслыханным оскорблением и нарушением этикета.
Это действительно совершенно поразительно, конечно, фопа, потому что ведь до сих пор к японскому императору относятся как к богу.
Да, как
к
божеству.
Знаете, у меня есть довольно много друзей из Японии. Один замечательный японский словарь, профессор Нумана, он мне рассказывал, что он видел фильм «Солнце», который снял Сакуров, и там актер играет императора. И он говорит, а теперь он скрывается. Я говорю, почему он скрывается? Он говорит, ну он же играл императора. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну большего оскорбления нельзя нанести императору, поэтому его убьют, если его найдут. Я говорю, а что ж, никогда никто не играл императора? Говорит, конечно, нет. То есть это невозможно даже сегодня. То есть это было крайнее нарушение приличий. Так что в джинсах прийти к императору нужно набраться смелости.
Ну и потом он ввел, скажем, то, что мы называем битловкой, американцы называют тертлнек, белую такую битловку в качестве концертной формы.
Это у нас в Риге называли битловка, в Москве называли водолазка.
А, ну да, вот водолазка. В качестве концертного наряда он дирижировал вот в этой вот самой водолазке белой. И после него, между прочим, эта водолазка вошла тоже в моду, и многие музыканты стали в ней появляться на эстраде. И вот все его поведение, вот он такой был всегда, живчик такой. И, кстати, у меня из-за этого даже произошел конфликт с редактором «Нового русского слова» Яковом Седых, которого вы, конечно, замечательно знаете.
Или лучше, Яков Моисеевич, лучше меня. Либо Андрей Седых.
Да.
Это его всегда не был Андрей Седых. Да. Звали его Яков Моисеевич
Яков Свивок. Моисеевич Свивок, да. Я принес ему свою рецензию на концертное исполнение Бориса Годунова. Дирижировал Азава, и там тоже вот описал поведение Азавы как такое поведение живчика. И Седых страшно оскорбился за Азаву, статью завернул мне. Я с ней пришел к Довлатову, который тогда возглавил как раз «Новый американец», и с этого началось мое сотрудничество в «Новом американце» в качестве музыкального критика.
Я понимаю обоих. Дело в том, что Довлатов любил джаз, а не симфоническую музыку. А вот Седых любил, понимал и знал классическую музыку, и его оскорбило такое отношение. Вообще, он был все-таки человек старомодный.
Добавлю, что Азава в 2011 году получил Российский орден дружбы, и этим орденом была отмечена его деятельность по пропаганде русской музыки многолетняя, в том числе и как бы сравнительно, ну, в этом музыке 20, как скажем, музыке 20 века. Азава является выдающимся специалистом по Стравинскому, и я хочу показать фрагмент из оратории Стравинского «Царь Эдип», дирижирует Сейджи Азава, новый лауреат премии Кеннеди-центра. Исполняется 80 лет замечательному грузинскому композитору Гие Кончели. Вы знаете, Саша, у меня есть такая вот теория, и я к ней не раз возвращался, напомню сейчас о ней нашим слушателям, о том, что у каждой нации в каждый данный момент должен быть ее такой музыкальный бард, музыкальный голос, композитор, который выражает глубинную...
Голос народа, да?
Да, голос народа, глубинную суть нации. И мне посчастливилось знать нескольких таких людей, которых можно назвать национальными бардами в области классической музыки. Я, конечно, говорю о классической музыке здесь в первую очередь. Скажем, в Армении это Тигран Мансурян для меня, в Латвии это Петрис Васкс.
В Эстонии Арва Пярт, конечно.
В Украине Валентин Сильвестров. В России, безусловно, Родион Щедрин, с которым вы недавно встречались в Мюнхене. А для Грузии это, вне всякого сомнения, Гей Александрович Кончели. И я тут хочу сказать вот что. Сами эти народы, вот сами эти нации, они не всегда осознают даже, насколько вот данный композитор является их голосом. В наибольшей степени в этом смысле признана роль Пярта в Эстонии. Пярт, как мы знаем, православный, но вот эстонцы как бы его действительно прижали к сердцу и признают, что это в данный момент это их национальный музыкальный голос на международном...
Я вообще думаю, что Арва Пярт национальный герой Эстонии.
Да, просто безусловно.
Это было как когда-то я встречался с славистами иностранными, и они мне сказали, что, а говорит, Эстония, да там, где живет Лотман. Вот так же многие, наверное, говорят про Пярта, да?
Кончели живет в Антверпене уже много лет. Там спокойная обстановка, там можно писать. Все эти турбуленции, которые происходили в Грузии, он в них, разумеется, полностью в курсе этого всего дела. И его дети активно участвуют во всех этих переменах грузинских. Но музыка Кончели до сих пор не признана в Грузии как вот отражающее ее национальное самочувствие.
То есть он не стал пиартом Грузии.
Да. И вот почему. Уж слишком как-то большой контраст по сравнению с тем, что грузины, наверное, думают о себе вот как о такой жизнелюбивой нации с какими-то такими яркими ритмами и так далее, и чрезвычайно глубокой, философской, во многом очень печальной и даже трагической музыкой Кончели. Для нее характерно вот такое парадоксальное сочетание простоты с глубиной и новизной. Вот эти три качества, они, кажется, одно другому противоречат, а между тем в Кончели они сочетаются. И замечательно Кончели сказал, по-моему, Щедрин. Он сказал, что Кончели – это аскет с темпераментом максималиста.
И сравнил... Действительно яркое сравнение.
Да, и сравнил его вот эту вот сдержанность со сдержанностью затаившегося Везувия. Тоже очень точное наблюдение, потому что в музыке Кончели вот эти состояния погруженности в себя сменяются неожиданными взрывами.
Извержениями, да.
Да. Извержениями вулкана такого страстей и эмоций. И на этих перепадах в значительной степени держится драматургия музыки Кончели. Он автор многих классических уже на сегодняшний момент музыкальных произведений, 7 симфоний, симфонической литургии «Оплаканной ветром», произведение, которое называется «Стикс», для альта, хора и оркестра. Это все грандиозный опус. «Жизнь без Рождества» я могу добавить, камерный инструментальный цикл, который я слушал не раз и живьем, и каждый раз это производило на меня глубокое очень впечатление. На Западе как раз он самый популярный, конечно же, грузинский композитор, и для западной аудитории именно Кончели олицетворяет современную Грузию. Но у Кончели есть и другая сторона, который он еще сравнительно недавно как-то не очень даже любил, чтобы ему напоминали. Он автор очень популярных мелодий к популярным кинофильмам. Он долгое очень время сотрудничал с кинорежиссером Данелли. Он написал музыку к таким классическим фильмам Данелли, как «Не горюй» или «Кин-дза-дза». Но в плане музыки самым популярным фильмом из всех данеллевских стал «Мимино» 1977 года, и в последнее время вышло несколько дисков с записью именно вот этого рода к фильму музыки, к театральным постановкам музыки Кончели. Это совсем другой Кончели.
А они узнаются друг друга? Они могут признать эти два композитора?
Вы знаете, ведь Кончели в молодости был джазменом. И довольно известным в Грузии джазменом. И очень увлекался джазом. Постепенно в нем стала преобладать вот эта вот глубокая философская струя. А сейчас он как-то вот совмещает уже, я думаю, себе счастливо эти два состояния. И одно не мешает другому, одно дополняет другое. И я хочу показать одну из вот этих вот недавних записей, по-моему, совершенно блестящую. Это музыка кинофильмом Кончелевская в исполнении Раймонда Паулса за фортепиано и, значит, джазового ансамбля. Это трио во главе с Паулсом. По-моему, Паулс это делает просто блистательно. Итак, «Мимино», Раймонд Паулс и джазовый ансамбль.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире августовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. А теперь в завершение нашего сегодняшнего альманаха я хочу поговорить об одной проблеме, которая, конечно, нас с вами затрагивает просто непосредственно. Недавно я прочитал в Фейсбуке на сайте Сергея Ивановича Чупринина, редактора «Знамени», его заметку о тиражах нынешней русской литературы. Эта заметка вызвала массовый отклик. Цифры, которые он приводит, они не могут не поражать. Чупринин пишет, что тиражи упали. Понятно, что упали тиражи толстых журналов, понятно, что серьезные большие книги не пользуются успехом. Хорошо, к этому все привыкли. Но он пишет, что тиражи фантастики, детективов, любовных романов вертятся вокруг тех же цифр. 1, 2, 3, редко 5 тысяч экземпляров. И он приводит примеры. Гришковец – 3 тысячи экземпляров. Виктор Пелевин – 4 тысячи экземпляров. Захар Прилепин, которого принято считать теперь таким главным автором, 4 тысячи экземпляров. И только Татьяна Толстая пишет, он «Невидимая дева» издана тиражом в 12 тысяч экземпляров. И это вот такой большой тираж считается. Я-то, конечно, помню, когда тиражи были 100 тысяч, 200 тысяч и 300 тысяч. И, конечно, все это кажется очень странным. Еще когда мы с Петей приехали в Россию первый раз в 90-м году, выпустили «Родную речь» тиражом в 100 тысяч экземпляров. Вообще, представьте себе, филологическая книжка тиражом в 100 тысяч. Но мы не разбогатели на этой книге, когда уже все умирало в России, в Советском Союзе, во всяком случае. Тогда еще был Советский Союз. И Чупринин пишет, что даже у Татьяны Толстой вот эти 12 тысяч экземпляров – это 10 раз меньше, чем число подписчиков ее фейсбучного блога. И он говорит о том, что книжки бросили ради Фейсбука. Как вам нравится эта теория и эти аргументы?
Сергей Чупринин – человек очень, конечно, значительный и лукавый. И мне кажется, что он немножко лукавит и в данном случае. Лукавит он, как мне представляется, по двум направлениям. Первое. Вообще вот вся эта его публикация направлена на то, чтобы, как мне кажется, оправдать довольно убогое существование современных толстых журналов в России, в том числе «Знамени», которое Чупринин возглавляет. Потому что их тиражи действительно упали, как говорят теперь в России, ниже плинтуса. Никаких шансов на то, что тиражи эти восстановятся, нет и быть не может. Их, как мне представляется, вообще существование на сегодняшний момент – это анахронизм.
Ой, вы знаете, тут я не могу не встрять, потому что меня, конечно, это очень глубоко задевает, что происходит с толстыми журналами, когда мы сравниваем с тем, что происходит с толстыми журналами в Америке. Дело в том, что ведь толстые журналы только кажутся чисто русским феноменом. На самом деле в Америке тоже есть толстые журналы, во всем мире есть толстые журналы. И все они живут трудно, потому что интернет, конечно, составляет конкуренцию, но не так, как в России. И какой-нибудь «Atlantic Monthly», журнал, который существует 150 лет, журнал, которым печатался Марк Твен, которым печатался Генри Джеймс, он продолжает существовать, но в другом качестве. И вот этой вот перестройки журнальной
в России не произошла.
Вот в том-то и дело.
Дело в том, что как существует, как раньше существовал журнал, вот тот же самый «Атлантик Мансли». Они печатали Марк Твена. Ну, конечно, это очень здорово. Но сегодняшний Марк Твен не будет печататься в «Атлантик Мансли». Он книгу издаст попросту-напросто. И идея печатать книги в толстых журналах, она стала, совершенно с вами согласен, анахронизмом. В этом отношении, мне кажется, гораздо разумнее поступает журнал «Звезда» с нашими друзьями Гординым и Аревом в качестве редакторов, потому что они делают ставку в основном на документальные материалы, на литературоведение, на историю, то есть на нехудожественный жанр. Беллетристику печатать в журналах, по-моему, совершенно бессмысленно. И именно поэтому эти журналы и не пользуются никаким успехом.
Да, я с вами совершенно согласен. И добавлю здесь сейчас о втором соображении, по поводу которого Сергей Иванович Чаперинин лукавит. А именно, он говорит, тиражи «Знамени» несколько тысяч экземпляров, но и тиражи Пелевина, вот мне, смотри, эти несколько тысяч экземпляров. Он забывает или намеренно умалчивает о том, что тираж книжки «Знамени» — это и есть последний тираж, это и есть фиксированный тираж. Данная книжка «Знамени» никогда больше дополнительным тиражом допечататься не будет. В то время как книжка Пелевина, о которой он говорит, или книжка Прилепина, или книжка Толстой, или любого из названных им авторов, он упоминает там, скажем, еще Аксенова. Тоже, вот тоже там буквально что-то 2000 экземпляров или что-то около этого. Он забывает добавить, что эти книжки беспрерывно допечатываются. И общий тираж такой книги, того же самого Пелевина, может составить 100 тысяч экземпляров. И я вам скажу, опять-таки, здесь в данном случае вы вспомнили о 100-тысячном тираже вашей книги с Петей Вальем. Аналогичная история произошла и у меня с несколькими книгами. Суммарный тираж, скажем, моих диалогов с Есипом Бродским давно зашкалил за 100 тысяч. Суммарный тираж моей книги «История и культура Санкт-Петербурга» тоже превзошла 100 тысяч. Суммарные тиражи книг могут оставаться в итоге достаточно высокими и достаточно внушительными.
Но в целом, конечно, я согласен с вами, да, у меня происходит то же самое. Вот я выпустил книжку «Уроки чтения», например, и она через 3 месяца они напечатали новый тираж.
Ну, в том-то и дело.
Через 3 месяца еще один тираж, потому что лукавый, это нормальная ситуация.
Лукавый Чаперинин берет книжку, там написано «Тираж такой», и он делает вид, что это и есть ее конечный тираж.
Но не будем отрицать и того, что тиражи, конечно же, резко упали, и, конечно же, тиражи крохотные. Помню, Ирина Прохорова говорила, что как получается, что все наши филологические книги замечательные, они действительно издают книжки с такой любовью, с таким трудом, там масса комментариев, очень много вложено туда. Говорит, ну у нас тиражи 2000 экземпляров, а в Польше, скажем, такая книга выходит тиражом 20 тысяч экземпляров. И это действительно необъяснимо. Она все-таки Польша же меньше, чем Россия. Почему это происходит так? Правда, она же мне и объясняла, что все дело в книге торговой сети, потому что так все это мучительно плохо работает. Как всегда в России, все проблемы в дорогах.
До сих пор это не налажено, и все очень развали. И книготорговцы жалуются на это, но ничего не делают для того, чтобы создать нормально функционирующую.
Она же мне рассказала, что люди в рюкзаках привозят книги в какие-то страшные там города, где нету книжных магазинов. Я помню, у меня один наш слушатель прислал мне письмо из Южного Казахстана. Он говорит, что он не видал новых книг с перестройки. Просто ни одной новой книги. И мне так неловко стало. Я выписал через Озон, выписал ему 10 книг, которые мне нравятся, того же Пелевина, Сорокина, и послал. И он получил эти книги, и он сказал, что во всей нашей деревне на меня смотрели, потому что никто не знал, что почта еще работает. Так что все-таки, конечно, это все достаточно ужасно. Но есть и другой аспект у этой проблемы. Facebook. Как вы считаете, Facebook отбирает у книги читателя?
Нет, я с этим совершенно не согласен. Во-первых, это совершенно другой жанр. Те люди, которые, условно говоря, подсаживаются на иглу данного автора, который ведет, предположим, блог, как Татьяна Толстая, которую вы упомянули. Вот я слежу за ее тоже блогом в Фейсбуке. Блестящие тексты каждый раз, которые собирают иногда по 5000, иногда больше лайков. То есть люди все это читают. Они узнают о писательнице Толстой. Им нравится этот стиль, им нравится эта форма высказывания. Другое дело, и мы должны, наверное, будем об этом поговорить как-нибудь отдельно и подробнее, что Фейсбук как новое средство коммуникации с потенциальными читателями также диктует и новую форму литературного высказывания. И вот мы сейчас как раз наблюдаем за мучительным, как это всегда бывает в таких случаях, переходом от одной традиционной формы высказывания и коммуникации с читателем к другой. Как это будет развиваться, Мы посмотрим, и мы с вами, Саша, являемся участниками этого процесса. Это, на самом деле, очень захватывающее
Это действительно
дело.
Мучительная процедура, потому что каждый раз, когда интересно. Появляется новое техническое средство, телевизор или кино, то, конечно, меняется все.
Да?
Меняется в том числе книги. Недавно мы с вами говорили о том, что толстые книги стали анахронизмом. И, конечно, когда в Фейсбуке все мелькает, ведь что главное в Фейсбуке? Краткость высказывания.
Именно так.
И это, кстати, имеет отношение и к толстым журналам. Меня когда-то спрашивали, а что нужно сделать толстому журналу, чтобы стать популярным?
Стать тонким.
Нет, я сказал, прежде всего надо, чтобы оглавление было длиннее. Должно быть как можно больше материалов, потому как Atlantic Monthly тот же самый. Там существует огромное количество.
Нет, вы знаете, когда я гляжу, истории. Когда я гляжу как, на то, как формируются вот, современные толстые журналы в России, они формируются точно так же, как эти же самые журналы в принципе, вот именно по литературным признакам, не по принципу содержания. Я не сравниваю того, что публиковалось тогда и публикуется сейчас, но по организации материала знамя сегодняшнее или новый мир сегодняшний не отличить от знамени или Нового мира 48-го года.
Да, это, конечно, верно, потому что меняется природа чтения, меняется сама идея. Вы понимаете, когда мы читали журналы в советское время, то опять-таки телевидения ведь не было, в сущности. Телевидение существовало для хоккея. Кино показывали, ну, мало и плохое. То есть конкуренции было очень мало, и журналам можно было то, чего нельзя было книгам. Журналы были смелее, например, «Новый мир» Твардовского. Это же было событие или юность того времени. И они по-прежнему пользуются теми же приемами, но уже совершенно другой читатель, которого, конечно, этим не заманишь. И я думаю, что вы правы. Сегодня происходит гигантский перелом. Перелом в области чтения. Я недавно узнал, как Джейн Остин, самая любимая писательница англоязычного мира, как Джейн Остин стала писательницей. Она ведь нигде не училась никогда. Как так произошло? Говорит, у нее была большая семья, много сестер, отец любил читать. Они все читали вслух. И так продолжалось в течение 100 лет, 150 лет. Люди читали книги вслух вместе. Это была форма, главная форма развлечения. Это были длинные книги, которые подробно обсуждались, которые подробно... Вот это была критика на месте, да? И вот такие читательские клубы, как мы сейчас сказали, они захватили мир. Это было самым популярным развлечением. Сегодня это кажется иначе. Но важно что? Важно, что чтение, природа чтения, она меняется, она не стоит на месте. И мы сегодня находимся, конечно, на такой развилке между старой литературой и той, которая рождается на наших глазах.
Regeneration. Composer DJ Premier. Maestro Sir Nas. Yeah, Nas in the building. Premier's in the building. Yeah, this is how we redefine the music. Let's go. Yeah, y'all know I gets it on. Sip a dom, clear the throat, wet the palate. Compose a ballad, then expose a rare talent. The kick drum, I have you numb, the snare's valid. That's how Premier styles it. Yeah, y'all know he gets it on. That's a given. Every song I've written make the sky clear blue, like the beginning scenes of The Simpsons. Dominions of the British Empire. We'll listen to Bach with tea and biscuits. Preem revisits songs centuries old. Hip hop symphonies, orchestras out cold with it. You know the flows administered.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его.
пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не беру и тут. Про таких не пою. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положи.